Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается только что закончившей, вернее, только что начавшейся экологической конференции в Париже, которая посвящена потеплению климата, которая проходит на площадке аэродрома Ле Бурже, так сказать, несколько в отдалении от остального Парижа. И на этой самой площадке встречаются, так сказать, съехались лидеры, так сказать, практически всех стран, для того, чтобы подписать, как выяснилось, некое соглашение, которое должно в будущем заменить Киотский протокол. Напомню, что Киотский протокол – это некая своего рода экологическая новация, которая был подписан, по-моему, в конце еще прошлого века, и суть которой состояла в том, что между странами были распределены квоты на выброс парниковых газов, и причем, согласно этому протоколу, внедрялся такой довольно любопытный механизм взаимооплаты за эти квоты. То есть страны, которые перебарщивают, как бы перехватывают лишнее в своих квотах, они должны были покупать эти квоты у стран, которые не добирают их по объемам выбросов парниковых газов, в первую очередь все слаборазвитые страны, и в частности там всякие Тихоокеанские острова и так далее, и платить им за это, за то, что они перебирают их квоты. Вообще механизм сам по себе довольно сомнительный, потому что в результате его, как выясняется, в общем-то, выброс парниковых газов не уменьшается, просто он, как бы, те, кто его больше выбрасывает, платят тем, кто его меньше выбрасывает, но при этом непонятно, что при этом должно произойти с землей. Собственно, весь тот же объем парниковых газов, который в нее выходит, он из нее так и выходит, несмотря на движение денег между ними. Вот. Те, кто создавал эту идею, предполагали, видимо, что эти выплаты, если бы они действительно были, они, так сказать, позволили бы, то есть, вернее, понудили бы, скажем так, наиболее загрязняющие страны выбрасывать как можно меньше парниковых газов, так сказать, в атмосферу. На самом же деле, во-первых, насколько я понимаю, никаких серьезных выплат так и не происходило, потому что наиболее главные, так сказать, ну, такие страны-загрязнители, среди них, в частности, США и Австралия, они просто не ратифицировали этот протокол и вообще платить по нему отказались. Среди них также находится и Китай, по-моему, тоже никому ничего не платит. Так что вроде бы механизм есть, но реально он не работает. Россия, она вроде удерживается в квотах этого Киотского протокола в связи с естественным спадом производства вследствие дезиндустриализации страны, происшедшей в постсоветский период. Скажем так, тут не какие-то особые усилия, а просто результат разрушительной деятельности режима, который на протяжении 25 лет царит в стране. Но, тем не менее, в общем, этот экономический механизм как бы оказался незадействованным, и вместо него предполагается изобрести, или, видимо, хочется изобрести какой-то иной. Вот об этом, собственно, и происходит сейчас конференция в Париже.
Так как я являюсь профессиональным геофизиком, то сторонник нашей отечественной, советской, а теперь российской школы геофизики, которая придерживается прямо противоположной точки зрения на вот эту ситуацию с глобальным потеплением, и она заключается в следующем. Пункт первый, который утверждает отечественная геофизика, и я как ее сторонник и как бы участник этого процесса, так сказать, я видел документы, видел цифры, слушал авторитетных людей в этой области, которые говорили. Я придерживаюсь той точки зрения, что на самом деле роста температуры общемирового не происходит. Значит, все, что нам представляют западные партнеры, многие западные партнеры и ученые, является плодом фальсификации прямой или фальсификации такой случайной. Дело в том, что замеры температуры в мире, 80% этих замеров температур в мире, которые основываются западные данные, это замеры военно-морского флота Соединенных Штатов, которые они производят на своих судах, точечка. Потому что вклад воздуха, вот сколько ты воздух не мерей, он глобальную вот эту цифру температуры, так сказать, он влияние практически не оказывает. В силу того, что воздух является мало теплоемкой субстанцией. В то время как вода, которые меряют военно-морской флот, и у них это в системе сделано, они эти данные все представляют, в отличие от других стран, которые тоже военно-морские суда плавают, но они не меряют, или меряют, но не передают в глобальные системы. Основывается это все на этом замере. Этот замер имеет скачок в 1.5 градуса, потому что один раз мерили одним способом, потом стали другим. И разница в 1.5 градуса, она появилась, так сказать, после войны вот в этих наблюдениях. Это системная ошибка, которая туда вкралась, в эти наблюдения, и она присутствует до сих пор. Это первое. Глобального серьезного повышения температуры серьезного общемировой температуры не произошло.
Саш, прости, я чуть-чуть тебе добавлю просто аргументы, или вернее спрошу тебя. Потому что не далее, как сегодня, по ящику я видел такую диаграмму, что якобы за 4 года, с 2010 по 2014, среднемировая температура поднялась на 0,2 градуса, если я не ошибаюсь, а вот с 14 по 15 аж на 0,7 градуса. Среднемировая, подчеркиваю, температура. И речь шла о температуре типа 14,28, 14,78, что-то такое.
Значит, вопрос, кто меряет, как меряет, и кто как потом интерпретирует эти результаты. Значит, по крайней мере, данные наших геофизиков, которые точно так же меряют все, начиная от Антарктиды, заканчивая Арктикой по всему миру, значит, эти данные не подтверждают насчет глобального роста. Это первое. Второе. Абсолютно недоказанным является связь между углекислым газом в атмосфере и температурой. Точнее, связь эта наблюдается, и она как бы коррелируется на кривых математических, причем известные наблюдения. Значит, мы так сказать, имеем данные из антарктических льдов, и в пузырьках которых находится углекислота, и мы знаем температуру, которая тогда была среднемировая, и мы знаем, сколько углекислоты. И данные эти коррелируются. С одним маленьким нюансом. Изменение углекислоты следует за изменением температуры, а не температура следует за изменением. Вот эта разница, то есть сначала меняется температура от космологических факторов, от наличия ледников, отражающей способности льда, от прочего, от извержения вулканов, так сказать, подобных вещей. Температура меняется. Вот после того, как меняется температура, я подчеркиваю, mm-hmm. после того, как меняется температура, с определенным лагом, mm-hmm. порядка 50 лет, меняется содержание углекислоты. Потому что углекислота растворена в воде, и в случае подъема температуры в Мировом океане, эта углекислота выходит из океана и появляется в атмосфере. И это фиксируется. Эти данные известны, они широко обсуждались. Это знают все, кроме лидеров стран, которые собрались в Париже. Все ученые знают о вот этом лаге временном, так сказать, и все это доказанная вещь. Это второе. Значит, третья позиция. Человек в этой истории, человечество, точнее, в этой истории, играет крайне незначительную роль. Я должен заметить, что в течение всей своей истории человечество произвело энное количество, я не буду грузить цифрами, я могу сказать, что энное количество углекислоты человечество произвело, вытащило его из дров, из угля, из нефти, из сетевого из 5-10, и эта цифра известна, сколько оно извлекло за время существования. Так вот, одно извержение вулкана Кракатау, катастрофическое, количество углекислоты выдвинуло больше, чем все человечество за всю свою историю. Mm-hmm. Одно единственное извержение Кракатау, оно действительно было большое, оно было катастрофическое. Так вот, во время этого извержения количество углекислоты больше выплюнуло, чем все человечество вместе взятое за всю свою историю. Mm-hmm. Вот это цифры, которые... Их сложно опровергать, потому что они известны, опять же, всему мировому научному сообществу. Mm-hmm. Они широко дебатируются и прилагаются, но игнорируются. Mm-hmm. Более того, последняя, так сказать, вещь. Mm-hmm. Повышение среднегодовой температуры в мире выгодно Российской Федерации, как национальному государству. Потому что у нас страна северная, у нас большое количество территорий занято просто тупо вечной мерзлотой, которая отмерзает все это на 1.5-2 метра, а дальше в глубине просто так это находится. Угу. И которая, соответственно, не может использоваться ни в сельском хозяйстве, ни толком, ни в строительстве, ни, ну, полноценно, ни в дорожном, ни все прочее. Требуется море мероприятий для борьбы с вечной мерзлотой. Любое повышение температуры хотя бы на долю градуса двигает границу устойчивого земледелия в России, увеличивает, так и соответственно, сроки созревания, дает возможность созревать нашим сельхозпроизводителям травы для коровушек, значит, овощей, фруктов, так и, причем для каждой культуры существуют определенные границы, где может что-то произрастать, где-то не может. Uh-huh. Но я могу вот привести пример, что вот такой культуры, как хлопок в России, нигде произвести нельзя. Вот даже в самых жарких uh-huh. пустынях Калмыкии, где у нас там вроде самые высокие температуры, все равно хлопок не вызревает, он не успевает. Ему нужно вот там, условно говоря, 200 солнечных дней с температурой выше, чем чего-то под солнцем. А у нас их не 200, а 190. Вот эти 10 дней не дают хлопку вызреть. Причем не тонкорунному хлопку, который нужен для сельского хозяйства, а даже самому говенному хлопку, жесткому, uh-huh. который нужен для производства пороха или для производства uh-huh. топлива для твердотопливных ускорителей ракет. Вот uh-huh. даже этот хлопок мы вырастить не можем. Uh-huh. Это как пример. Такая культура, как чай. Мы знаем, что вот в Краснодаре теоретически его можно вырастить, но какой-то год он выращивается, а какой-то нет. Это зависит от температуры, зависит от того, что температура недостаточна. И чай у нас, соответственно, даже если мы его выращиваем, он получается такой, что его пить не хочется. Из-за низкой температуры. Это вот такие пограничные культуры. Вот чай у нас уже можно производить кое-где, а хлопок нигде нельзя. А пограничных культур и вот эта граница, если она поменяется на градус, предположим, а это очень большая величина для среднегодовой температуры, у нас тысячи, сотни тысяч квадратных километров земли приобретают сельскохозяйственную пригодность. В то время как вот они непригодны для данной культуры, они становятся пригодными, да, для данной культуры. И это большой плюс, потому что даже если это не связано напрямую с растениеводством, это связано с животноводством тоже. Потому что коровам тоже нужна трава. Трава, как известно, чем выше температура, тем она интенсивнее растет. Она при низких температурах просто не растет. Она вот так вырастает до какого-то размера, а дальше у нее преобразуется. Значит, есть просто ключевые какие-то вещи. А есть нет травы, нет кормов. Нет кормов, нет молока, нет мясных коров и все прочее. России выгодно глобальное потепление. Более того, есть такие нюансы, которые не связаны с сельским хозяйством, а связаны, я уже не говорю о строительстве, о дорогах, это все связано. Но есть, например, такая вещь, как Северный морской путь. Он находится в пограничном состоянии. Значит, или мы будем успевать проталкивать сюда за летнюю навигацию с запада на восток и в обратную сторону, или будем не успевать, они будут застревать, и нам придется ледокольным флотом их вытаскивать, они будут тонуть, затираться льдами и прочее, прочее, прочее. Все это долго, дорого, опасно, муторно, противно и все прочее. Это ключевой вопрос. В последние годы из-за того, что, так сказать, удалось, так сказать, немножко утеплить Арктику, значит, можно протолкнуть. А бывали сезоны, когда и не протолкнешь, когда застревали люди. Просто они там, кто-то гиб, кто-то от цинги. Значит, все это экономически затрудняет нам передвижение по Северному морскому пути, который является для нас выгодным. То есть, с какой позиции не возьми, нам выгодно глобальное потепление. Поэтому, с точки зрения российской, я не буду говорить за Республику Конго. И не буду говорить за Мали или за что-то еще. Может, им мешает глобальное потепление. Нам оно помогает. И поэтому наши национальные интересы, чтобы на Земле было как можно теплее, чтобы мы как можно дальше были от ледникового периода, который является для нас угрозой и просто гибелью. И, так сказать, вот это я совершенно отчетливо могу сказать. Поэтому, когда Путин на этом саммите начинает хвастаться тем, что усилиями России и его лично при этом выпячивает горделиво грудь под белой манишкой, значит, добились того, что затормозили глобальное потепление, они нанесли урон России своей деятельностью. Они не соответствуют национальным интересам деятельность Путина, чем он хвастается. Единственное, что меня утешает во всей этой ситуации, что он всегда врет. Он врал, врет и, скорее всего, будет всегда врать. Поэтому, когда он врет, что его усилиями он остановил глобальное потепление, он врет. Поэтому надо относиться к этому спокойно. Но врет он цинично. И при этом троллит общественность, что вот он нанес урон своими усилиями, и вот он какой молодец. Чем он пытается добиться расположения у западников?
Не, ну я не знаю, у всех ли западников это вызывает даже и расположение. Это, скорее всего, общая экологическая такая интеллигенция, которая вокруг, так сказать, этой идеи собирается. Но само по себе, так сказать, уменьшение выбросов или, скажем, содержание России в рамках выбросов, которые предусмотрены для нее Киотским протоколом, это понятно, что это не столько его заслуга, сколько факт деиндустриализации страны. То есть того, что страна просто не имеет тех объемов промышленности, которые она имела в советское время. Поэтому этим можно как бы хвастаться с точки зрения выбросов, но с точки зрения результатов деятельности страны хвастаться, конечно, нечем. Я думаю, что еще больших результатов в этом смысле достигла Украина. Потому что там сейчас деиндустриализация идет вообще сокрушительными темпами, так что она может вообще рассчитывать на пальму
первенства. Вообще в этом плане лучше всего покойники. Покойники не дышат.
Ну это да, да, да.
Не работают, не занимаются спортом, не занимаются даже сексом. Поэтому от них выхлопа углекислого газа никакого от покойника нету. Он в этом плане идеальный человек. Но если мы завершили вот эту содержательную часть, связанную с этой конференцией, надо заметить, что Путин туда же не просто ехал хвастаться, что он загубил у нас всю промышленность, поэтому у нас все хорошо с углекислым газом.
Не он один, честно говоря, так сказать, и для него постарались, да. Но и его лепта в этом деле тоже есть.
Ну, он ехал, кроме всего прочего, там пообщаться с лидерами государств, потому что он по-прежнему продолжает быть изгоем. Ну, надо сказать, что с Обамой он нарвался на, так сказать, и это просочилось в прессу, что Обама твердо и недвусмысленно заявил, что с его точки зрения, и, очевидно, с точки зрения коалиции, которую США возглавляют, значит, Асад не должен быть президентом и не должен заниматься политическим урегулированием. С учетом предыдущей позиции Путина, который все время говорил, что этот вопрос должен решать сирийский народ, намекая на то, что, мол, где сейчас война, поэтому выборы провести мы не можем, поэтому мнение сирийского народа мы получить не можем. Поэтому Асад будет сидеть вечно. Была такая логическая цепочка. Значит, Обама на эту часть, так сказать, не так сказать, возражая по существу, что надо проводить выборы, тоже прекрасно понимает, что выборы провести нельзя. И поэтому он говорит, что мнение сирийского народа мы спросить не можем, а мнение, так сказать, вот той элиты западного мира, которую он возглавляет, заключается в том, что Асад там президентом на процессе урегулирования быть не должен. Это, с моей точки зрения, не хорошо, не плохо, это факт. Что Путин, так сказать, на это жесткое замечание, причем уже которое просочилось в прессу и получило свое освещение, он нарвался. Вот не задавал бы вопрос, не напрашивался бы на встречу, такого бы замечания не было. Они могли бы, так сказать, один говорить одно, другой другое. Теперь надо смотреть на реакцию Путина. А ты согласен, что тебе хозяин сказал, так сказать, в глаза, или ты будешь брыкаться? Вот он оказывается в сложной ситуации, что мяч оказался на его стороне. И он должен какой-то убедительный дать ответ на вот это возражение Обамы. Сказать, нет, я продолжаю считать, что Асад должен быть. Или я согласился с Обамой. Вот этот ответ, а он не любит давать ответы на прямые вопросы. Поставил его в крайне сложное положение, пусть мучается.
Ну, я не думаю, честно говоря, что он поставил его в такое уж сложное положение, потому что он свою позицию высказывал, так сказать, достаточно долго. И кроме того, эта позиция, независимо от того, какими мотивами руководствуется сам Путин, она соответствует российским национальным интересам, потому что нам выгодно, чтобы в России было пророссийское, скажем, в Сирии было пророссийское правительство, а это правительство Асада. Очевидно, что любое другое правительство со стороны гибкой, негибкой, мягкой оппозиции, ИГИЛа и так далее, оно по обязательности будет антироссийским. И, соответственно, все те стратегические преимущества, которые Россия еще имеет на Ближнем Востоке, вот в этом регионе конкретно, они будут сразу же аннулированы. Так что в этом, с этой точки зрения тут ничего нового нет. Обама может это сформулировать
с кем-то. Я с этим согласен. Просто это не имеет отношения к выборам.
Нет, это не имеет отношения к выборам, но и то, что сказал Обама, тоже не имеет отношения к выборам. Да, потому что если он считает, что, так сказать, вообще, мне, честно говоря, в этом контексте более всего не нравится сама постановка вопроса. Это то, что некие силы, условно говоря, там шестерка, семерка, восьмерка, там Путин с Обамой вместе там, и так далее, решают, кто в мире должен быть президентом, а кто нет. При этом, так сказать, что думает по этому поводу его народ в целом, какие там под это подложены демократические процедуры и не подложены, это уже не играет никакой роли. И более того, результаты вот этого вот такого подхода мы уже видели не один раз. Это и Ливия, это и Тунис, это и, так сказать, Ирак и все такое прочее. Вот всюду на этих местах возникал бардак. Из этого логично предположить, что то, что предлагает Обама на сегодняшний день, а поддерживать его западная коалиция или нет, это не играет роли, потому что в западной коалиции на сегодняшний день никто голоса, кроме Обамы, не имеет. Все остальные могут говорить только дружно «за», с разной степенью энтузиазма. Вот то, что различается в ней, это разная степень энтузиазма. Можно сказать скромнее, можно сказать там отчетливее, но то, что будет сказано «да», это без сомнения. Так вот, в этой западной коалиции, значит, на сегодняшний день получается, что если до сих пор, так сказать, во всех тех странах, где происходили такие перевороты, происходил бардак, значит, такой же бардак должен случиться и в Сирии.
Более чем вероятно.
Ну, это практически очевидно. Да. Учитывая десятку противоборствующих на сегодняшний день группировок, понятно, что они выяснять между собой отношения будут не путем опускания бюллетеней, а путем гражданской войны. Как это происходит, например, в Ливии, где есть два правительства и еще куча, так сказать, между ними разных бантустанов. Я думаю, что в этой связи более конструктивным был разговор, о котором мы ничего не имеем, кстати, никакой известности, с Израилем. Потому что Израиль не очень рад тому, что вместо какого-то более или менее предсказуемого правительства на его границах образуется некая шайка, которая непонятно в какую сторону поведет. И что самое главное, что этой шайкой, как уже показал иракско-ливийский опыт, Соединенные Штаты управлять не имеют возможности. она дальше пойдет, так сказать, тем путем, который она захочет сама. Как, собственно, это произошло и в Ираке, и в Ливии. Поэтому, ну, я не знаю, стоит ли, так сказать, специально акцентироваться на этом разговоре с Обамой. Он вряд ли мог сказать что-либо другое. Это просто лишний раз показывает, что, ну, о чем можно говорить с американцами. Их позиция и так ясна. Асад должен уйти, здесь должен быть бардак, вы должны уйти отовсюду и так далее.
Когда есть большие процессы переговорные, такие сложные, как изменение там строя в какой-то стране, в которой идет война, так сказать, играет роль многие вещи, последовательность операций. Значит, Обама сделал предъяву, он сделал шаг, он откинул мяч на нашу сторону. Это в данном случае это определенный недостаток для Путина. Но бог с ним. Он же еще
он эти предъявы делает регулярно, но я еще на чем хотел акцентировать внимание. Вот весь разговор длился полчаса. Как-то известно. За полчаса о чем можно договориться, если вообще вот, говорить
можно
о
сделать можно
договориться сделать предъяву. Можно
вот сделать он предъяву. И сделал предъяву.
Значит, один сделал предъяву, второй сделал предъяву, на этом разошлись. Это что было, что не было.
При встрече двух политиков, один эти полчаса использовал для того, чтобы сделать предъяву и чтобы это стало известно через средства массовой информации, а второй ничего не ответил. Вот в чем разница. Если первый политик сработал эффективно и как бы поработал на публику, то второй ничего не сделал. Ну, бог с ним. Должна была быть вторая встреча, по крайней мере, так сказать, турецкий премьер, президент напрашивался на разговор о том, чтобы побеседовать и попытаться урегулировать конфликт.
Предлагал его, да.
Да, возникший, так сказать, после стрельбы на границе и, соответственно, гибели нашего летчика, нашего самолета, нашего морпеха, который летел в вертолете спасать там летчиков и прочее. То есть конфликт крайне неприятный, по крайней мере, для нашей страны уж точно совершенно неприятный. И те санкции, которые предполагает, так сказать, Россия вести, она вроде как должна, так сказать, ответить на... И этот конфликт должен раздуваться. Была попытка отрегулировать его каким-то разговором. Значит, эта попытка не состоялась. У меня складывается впечатление, что у Путина для разговора с президентом Турции нет слов для того, чтобы провести переговоры. Его попытка провести предварительные условия о том, что пусть он сначала извинится, а тот вполне, так сказать, справедливо говорит, а почему я должен извиняться за нарушение границы? Я считаю, что границу нарушили, я извиняться не буду. И отвечает ему заочно. На этом разговор и закончился. Значит, получается, что встречи не произошло, и ту работу, которую Путин должен был сделать, несмотря на эмоции, и о чем-то поговорить, и понять, по крайней мере, какие-то вещи, что-то высказать, он этого не сделал. Он ушел от этого разговора. Он от него спрятался. Времени, он сказал, у меня нету поговорить на эту тему, которая является ключевой в данной ситуации в отношении российско-турецких отношений. А на внешней сфере она сейчас чуть ли не номер один, там, сравнима вообще со всей войной в Сирии по значимости. Так? В этой ситуации он от этого разговора ушел, просто спрятался. Он не сделал ту самую предъяву, которую мог он сделать, как Обама. Не выслушал аргументы со стороны, так сказать, турецкой, которые наверняка существуют. И они можно выслушать, промолчать и сказать, ну, я выслушал, я услышал вас, так сказать, я буду думать. Так он даже этого полшага, даже эти полшага он не сделал. Сделал вид, что я такой обиженный, такой надутый. И вообще я считаю априори, что я прав во всем. И даже слушать никаких разговоров не буду. Вот, на мой взгляд, плохое поведение Путина по всем трем позициям. Содержательная часть, связанная с СО2. Он ничего не ответил, нарвался на жесткую претензию со стороны Обамы и ничего не ответил. По крайней мере, в прессе ничего не освещено. И третье, он ушел от того разговора, который на самом деле для урегулирования российско-турецких отношений, каких-то так, мирное русло, он так ничего не сделал для того, чтобы эта встреча произошла. Три провала на одной встрече.
Я не считаю, конечно, эти провалы провалами по нескольким причинам. Ну, то, что касается экологической части, мы об этом уже говорили. Что касается разговора с Обамой и тому подобное. Ну, предъява предъявлена. Считать, что это какая-то новая предъява, вот принципиально новая, что сказано. Это, по сути дела, повторение того же самого, что и было говорилось уже много раз. Я думаю, что если что-то Путин на это отвечал, то, наверное, он отвечал то же самое, что он говорил в прошлые разы. Я не очень понимаю, зачем вообще надо было встречаться, честно говоря, в этих условиях с Обамой. Видимо, это была какая-то ритуальная встреча, намеченная просто для того, чтобы сказать, что вот лидеры взяли и пообщались друг с другом, и что-то друг другу сказали. Хотя, на самом деле, и из формата этой встречи, и из ее результатов видно, что сказать-то нечего.
И две недели назад встречались. Ничего принципиально ничего, этих отношениях
ничего,
не изменилось.
Ничего не изменилось.
Эта встреча не должно было быть.
И ничего не изменилось. Нет, ну, я думаю, что каждому из них, и Обаме в том числе, из внутриполитических соображений, было хотя бы необходимо сказать, что мы вот поддерживаем какой-то диалог. Хотя в реальности в этом диалоге сказать нечего. Понимаешь, поэтому единственное, что можно было там добавить, ну, это я считаю с путинской стороны, если бы он это добавил, это то, чтобы выяснить роль, так сказать, американцев в этом сбитии самолета в Сирии. Потому что понятно, что без американских разведданных вряд ли это было возможно. А
он того, это не сделал.
Ну, мы об этом во всяком случае не знаем. Вот. Говорилось только, что затрагивалась тема Сирии, а в каком виде она затрагивалась, и затрагивалась ли она в виде тоже предъявы, этого сказано не было. Может, это, кстати, и пропагандистская ошибка. Вот. Потому что из того, что следует, так сказать, из всех вот этого вот контекста этой истории, самолеты же не просто туда так вылетели и подлетели вот аккурат в тот момент, когда кто-то, так сказать, нарушил территорию. Они там баражировали где-то в течение часа, например. И для того, в этом отрезке вот эти два, так сказать...
Это их работа.
Два F1. Не совсем работа, потому что для того, чтобы там кого-то поджидать, надо знать, что туда кто-то прилетит. И вот сведения о том, что туда кто-то прилетит, это как раз передавались через американцев в рамках той системы предупреждения о том, что о взаимном предупреждении полетов в соглашении с ними. Это соглашение с американцами, а не с турками. Это правда. Но правда и то, что и американцы, и турки базируются на одной и той же базе. F-16 у них абсолютно одинаковые, с одинаковыми, как говорится, опознавательными знаками. И, строго говоря, даже неизвестно, кто сидел в том F-16, который сбил, так сказать, российский самолет. Может быть, турок, а может и американец.
Поэтому... Ну, этнически он боснеец.
Может быть, и боснеец этнически, я не знаю, это кто угодно мог сидеть, потому что, я повторяю, самолет опознавательных знаков его никто не видел, и они вообще, как я уже говорил раньше, играют ту же самую роль, что и в Первую мировую войну, то есть не большую, чем в Первую мировую войну, но сейчас их уже различить нельзя, а опознавательная система свой-чужой, она общая для стран НАТО. Поэтому определить, в общем, идентифицировать, кто именно, так сказать, герой, который сбил Су-24, как-то невозможно. Турки как-то его не спешат предъявлять, и вообще как-то эта тема, так сказать, совершенно заморочена. С турецкой стороны даже не ясно, кто отдал приказ. Они единственное, до чего не дошли, они все-таки не стали говорить, что это летчик сам по себе, в своей инициативе, взял и сбил. То есть понятно, что это уже совсем выглядит дико. А кто отдал приказ, кто сделал, почему, так сказать. Понятно, что конечная ответственность на Эрдогане. Вот, и я уже говорил раньше в передачах наших, что он наверняка согласовывался с Обамой. И наверняка Обама в теме этого всего сюжета. Но что об этом дальше говорить? И, наконец, последняя встреча с Эрдоганом. Я хотел ее прокомментировать, надо сказать, еще тогда, когда она только намечалась. Относительно того, чтобы понять, какие пути существуют вот для этого, так сказать, разговора. На самом деле их очень немного. На мой взгляд, я согласен тут с тобой, на встречу с Эрдоганом можно было и нужно было, наверное, пойти. Но нужно было пойти только при одном условии. То есть от начала до конца ее проводить под камерой. Не вот в кулуарном обсуждении где-то сели и посидели там полчаса. А именно под камерой от начала и до конца. Чтобы все предъявы были высказаны вообще, как говорится, в полный голос. Потому что там есть что сказать с российской стороны, и по тому сюжету с подкарауливанием самолета, что я только что сказал, и есть что услышать от Эрдогана, как бы в прямом эфире. Потому что обратная сторона этой встречи состоит в том, что, ну, встречаются люди на полях где-то на полчаса, и потом приходят две таких же разноречивых информации. Эрдоган говорит, да, я поговорил с Путиным, Путин извинился, так сказать, за то, что и пообещал, что больше этого не будет. Путин говорит со своей стороны, мы поговорили с Эрдоганом, и Эрдоган извинился и пообещал, что больше этого не будет. Вот кто из них прав? Никто, потому что вроде никто и при этом не присутствовал. То есть такие встречи надо проводить публично. А на публичную встречу, как я понимаю, Эрдоган не идет. Понимаешь, поэтому говорить, что это чисто дипломатическое...
Ты так легко обвиняешь Эрдогана, может, Путин не идет.
Я легко обвиняю Эрдогана, потому что его были попытки уже вытащить на публичную встречу.
Это когда?
Ну, например, с корреспондентами самыми разными, которые его, так сказать, пытались там
проинтервьюировать. Он говорит с корреспондентами и отвечает.
Нет, он как раз от корреспондентов, так сказать, так тихо отмахнулся и, в общем, никаких разговоров дополнительных не проводил. У него не было даже пресс-конференции по итогам вот этого саммита. Во всяком случае, первого дня его. Я не знаю, может, он еще там остается, еще там что-то послушает и почешет уши про окружающую среду. Может, он потом что-нибудь скажет. Но в первый день не сказал абсолютно ничего. Поэтому, а там и говорить-то особенно нечего. Есть только возможность либо замазать этот конфликт и представить так, что опять две стороны будут выдвигать взаимно противоположные версии, либо дальше оперировать какой-то фактурой. Ну, а насчет фактуры, это уже вне действий, так сказать, того или иного президента, это надо, так сказать, изучать, показывать, доказывать и прочее, прочее, прочее. Поэтому я не считаю, что это какой-то специальный дипломатический провал. Это и не дипломатический прорыв, и не провал. Это просто ситуация, в которой по-другому, видимо, действовать было нельзя. Я не думаю, что, например, на этой совместной встрече, если бы она, так сказать, произошла, можно было поставить как условие, вот тут вот рядом стоят камеры, и они снимают наш разговор. Видимо, это не так. Видимо, это так не делается там. К сожалению, потому что это как раз тот редкий случай, когда публичная дипломатия, она была бы наиболее приемлемой в этих случаях. Но этого, к сожалению, не произошло. Поэтому происходят вот такие вот предъявы какие-то туманные, которые на самом деле ничего не решают. Точно так же, как и в случае с Обамой. Ну, высказал он еще раз свою позицию. Ну, очень хорошо. Ну, Путин высказал свою позицию. Может быть, невнятно, а может быть, внятно. А может быть, никак. Ну, и чего дальше? Все осталось то же самое. Где продвижение-то вперед? Дальше идет пропагандистская война. Я ему сказал, он мне сказал, а он, так сказать, высказал то и это. Ну, абсолютно никакого движения вперед. Только топтание на месте.
Если говорить о публичности, то все, что зависит от турецкой стороны, в виде предложения предоставить свои данные объективные, так сказать, для просмотра и для сравнения, в виде выдачи тела погибшего летчика.
Оно
Да, в безоговорочном виде. Нет, оно не просто выдано. Они его получили оттуда с боевой территории, они его привезли в Анкару, они, так сказать, там пригласили православных священников, они передали в посольство все это хозяйство, значит, гроб соответствующий, так сказать, со всеми документами, и обеспечили отправку сюда. Вот это и сделали это в кратчайшие сроки, буквально, так сказать, вот настолько, насколько это возможно. Это жест доброй воли.
Нет, ну это жест доброй воли, безусловно.
Это жест доброй воли, так сказать.
Ну, жест доброй воли, который, среди прочего, показывает то, что на самом деле ситуация на этом месте, она полностью контролируется Турцией. Это то, что, собственно, всегда...
А они этого и не скрывали.
Ну, так, ну, значит, это надо понять, что это действовали протурецкие силы. И раз они действовали, то они действовали не по собственной инициативе, а потому, что им были даны такие приказы. Это то, что прямо вытекает из предыдущего. Раз они на Яте исполнили приказ с выдачи тела, чего они, собственно, после того, как утюжили там эти районы, могли бы и не делать. Могли бы его просто порубить на шашлыки, а голову поставить на пику. Могли бы. Но не сделали. Потому что поступил другой приказ, они его исполнили на Яте, они его не исполнить не имеют возможности.
То, что они делают жесты доброй воли, они не запрещают, не ужесточают визовый режим, так сказать, не отзывают своих специалистов, так сказать, не запрещают им ездить сюда. Все, что делает Турция, это делает для того, чтобы умиротворить этот конфликт и свести к минимуму его последствий.
Все последствия этого конфликта, они идут Турции в минус. Надо четко понять. Вот,
поговорим еще на эту тему.
Да, просто с точки зрения денег, на самом деле, так сказать, вряд ли есть какой-то сюжет, в котором Турция может ущемить Россию, потому что все дальше экономические интересы, они идут исключительно в одном направлении, так сказать, из Турции в Россию. Поэтому что здесь ущемлять? Ничего, кроме предупреждения МИДа.